Так, добрый день. А, нет, не добрый день. Сейчас будет добрый день. Так, добрый день. Слышно ли? Есть ли звук?
Да, здравствуйте.
Здрасте. Здрасте, здрасте. Так, хорошо. Значит, будем считать, что нас слышно и даже видно. Так, ну что же, начнем, пожалуй. Значит, да, сегодня мы поговорим с вами о путешествиях, хожениях, то есть о древнерусских произведениях, в которых описывались путешествия, причем первоначально это были путешествия, совершаемые с паломнической целью в Палестину, на восток или в Византию. При этом исследователи, занимавшиеся этим вопросом, отмечали в свое время, что средневековое паломничество было особым таким событием с психологической точки зрения, поскольку это было путешествие длительное, далекое и совершаемое к тому же, да, с такой специальной религиозной целью. Оно неизбежно приводило к тому, что человек отрывался от всего земного, от всего материального и начинал ощущать себя вне времени и вне пространства. И, конечно, да, мы понимаем, что религиозная цель этого путешествия, да, приобщиться к тем местам, которые описаны в Библии, которые связаны с земной жизнью Христа, еще в большей степени усиливают этот момент, да, потому что человек одновременно чувствует себя вне нашего времени и пространства, а в сакральном времени и сакральном пространстве, приобщаясь к тому, что описано в Библии. То есть паломник находится во власти экстатического религиозного переживания, паломник пребывает в особой атмосфере, которая принципиально отличает его от привычного домашнего уклада. Сам он дома погружен в такую, да, естественную, прозаическую, обыденную земную атмосферу, а теперь чувствует себя находящимся в атмосфере сверхъестественного, неземного, чудесного, сакрального. Ну и, собственно, многие очень исследователи говорят о том, что само паломническое путешествие приводило к тому, что, оказавшись в Святой Земле, путешественник чувствовал себя перед внешним миром как перед иконой, сама Святая Земля оказывалась для него большим храмом и так далее. Ну, собственно, древнейшим из хожений, дошедших до нас, является хожение игумена Даниила в Святую Землю. Да, что-то не так? Нет? Все так? Кому-то не слышно? Или все нормально? Значит, хожение игумена Даниила в Святую Землю. Надо сказать, что сведений о личности автора в этом произведении очень мало, что рождает в науке регулярные серьезные споры о том, кем был Даниил, когда он совершил путешествие, с какой целью он совершил путешествие. Ну, собственно, известно, что путешествие совершается после завершения первого крестового похода, то есть после 1099 года, да, когда заканчивается первый крестовый поход, и Иерусалим оказывается освобожден от мусульман, возникает Иерусалимское королевство, правит им Балдуин Фландерский, один из руководителей крестового похода, и Даниил описывает, как он побывал у него на аудиенции. Ну, что на самом деле тоже довольно регулярно обсуждается исследователями, и очень многие предполагают, что Даниил был непростым паломником, раз его удостоил приема, да, сам король Иерусалимского королевства. Возможно, он был послан туда с каким-то дипломатическим поручением от тогдашнего киевского князя Святополка Изяславича. Ну, в любом случае, возникают сомнения в том, что это был просто такой вот личный паломнический эпизод, да, в его жизни, завершившийся аудиенцией у короля Иерусалимского королевства. Ну и, собственно, что касается дат этого паломничества, тоже не совсем понятно, потому что довольно долго считалось, что путешествие игумена Даниила в Святую Землю имело место в 1113-1115 годах. Потом все-таки на основе анализа исторических реалий его стали относить к 1106-1108. Ну и, собственно, на основании этой датировки рождается гипотеза про Святополка Изяславича. А более поздние, такие уже более современные разыскания, даже позволяют предполагать, что оно могло состояться еще раньше, в 1106, тысяча, может быть, даже 104 годах и так далее. Ну, то есть в любом случае, да, это самое начало, да, вот, 1100-е годы, как теперь принято говорить про эти хронологические диапазоны, да, то есть, ну вот, да-да-да, самое начало, время, последовавшее фактически за окончанием Первого крестового похода. Говоря о причинах, которые побуждают его описать свое путешествие, Даниил вспоминает евангельскую притчу о талантах и говорит, что боится уподобиться нерадивому рабу, который зарыл свой талант в землю. Ну, для предисловия такая довольно регулярная притча, да, регулярно вспоминающаяся в авторских предисловиях. И вот Даниил берется за перо, но при этом оговаривает, что цель, которую он преследует, это цель двоякая. Да, с одной стороны, он пишет для себя, чтобы всю жизнь помнить, что с ним происходило, чтобы всю жизнь помнить те впечатления, которые произвело на него это путешествие, те, да, так сказать, картины, которые представились ему взору, и так далее. А с другой стороны, он говорит, что он пишет для всех верующих, особенно для тех, кто не имеет возможности самим посетить Святую Землю и теперь могут совершить хотя бы мысленное благочестивое путешествие. По пути в Палестину Даниил посещает Константинополь, Эфес, остров Кипр. Ну, любопытно, что он почти не сообщает ничего о том, что предшествовало путешествию, ну, кроме побудительных мотивов, да, вот понужден мыслью и нетерпением, захотел увидеть город Иерусалим и землю обетованную. А так, кто он, что он? Как он добрался до Константинополя. И в связи с этим отмечают, что для паломнических хожений очень типична такая ситуация, когда практически ничего из пути туда, да, не попадает в поле зрения, пока он не окажется там. Ну и исследователи объясняют это такой целеустремленностью паломника, его изначальной ориентированностью именно на Святую Землю, то есть он весь там, у цели своего путешествия, да, он стремится туда, ему важно то, что будет там, а все остальное только мешает этому настрою, только может сбить с этого настроения, и поэтому несущественно. Ну, то есть, действительно, то, что встречается по дороге туда, упоминается только если это какие-нибудь важные христианские святыни, ну, конечно, так сказать, Константинополь, там стоящий в воздухе крест на острове Кипр, но, в общем, хорошо видно, что действительно главное описание начинает разворачиваться тогда, когда он добирается до цели, значит, из Константинополя по морю Даниил попадает в Яффу, а оттуда с группой паломников уже отправляется в Иерусалим, ну и, собственно, останавливается он в подворье, на подворье монастыря Святого Саввы под Иерусалимом, и с этого подворья совершает, ну, такие поездки по стране, посещая места, связанные с теми или иными событиями библейской истории. Всего проводит он в Палестине 16 месяцев, а в общей сложности его путешествие длится около 2 лет. Ну, причем постоянно говорится о том, что его путешествие регулярно сопряжено с большим риском для жизни. Путь от Яффы до Иерусалима был тяжек и страшен зело, на горных дорогах путешественников подстерегали сарацины, таким же опасным было путешествие от Иордана к Иерихону, многие люди задыхаются от зноя, умирают от жажды, да, то есть и неблагоприятные погодные условия природные, да, жара, жажда, и неблагоприятные, как сказать, политические условия, да, сарацины, разбойники и так далее. Отмечается, что, несмотря на трудности, тем не менее, да, Даниилу удалось несколько раз побывать на Иордании и Мертвом море, посетить Вифлеем и Хеврон, совершить большое путешествие в Галилею, где он увидел и Тивериадское озеро, и гору Фавор, и Кану Галилейскую, и Назарет, и потом, значит, через Кесарию и Самарию возвращается в Иерусалим. Конечно, так сказать, очень много всяких настроений таких эмоциональных. Например, когда он впервые подходит к Иерусалиму, он говорит, что испытывает чувство великой радости до слез пролития. И каждый раз, когда он описывает какие-нибудь священные места, он описывает их с большим благоговением, предметы материального мира приобретают духовное значение, окружаются ореолом чудесного. Ну и каждый раз, когда Даниил выстраивает какое-нибудь очередное описание, он всегда подробно вспоминает, что с этим местом связано, какие события здесь происходили, да, вот там место, откуда был вознесен на небо в огненной колеснице пророк Илия, вот пещера, в которой постившегося Христа пытался искусить дьявол, вот это водоем, около которого Христос исцелил расслабленного, вот пещера, где на скамье лежало тело Христа, снятое с креста и так далее. При этом он действительно, да, вот описывает, что он видит, вспоминает события библейские, евангельские и пересказывает, причем обнаруживает знакомство не только с каноническим текстом, но и со всякими легендарными апокрифическими преданиями. Ну, например, про церковь Воскресения Христова, когда он говорит, вот церковь подробно ее описывает, а дальше, а за алтарем этой церкви пуп земли, а рядом камень, на котором был распят Христос, а когда Христа распяли, то его кровь стекла вниз, а под крестом была голова Адама, и кровь Христа омыла голову Адама, и тем самым смыла первородный грех человечества. Ну вот мы понимаем, да, что про голову Адама и смытие первородного греха, это, конечно, апокрифический сюжет, ну, такой очень типичный для всяких апокрифических легенд и преданий, да, когда многие абстрактные понятия получают такое материальное воплощение. Ну, то есть, да, Христос не просто своей смертью искупил первородный грех Адама, а вот как бы, да, как искупил, вопрос все сразу задают. А вот так, да, его кровь омыла голову Адама и смыла с нее вот этот вот тяготевший над Адамом грех, да. Вот так оно понятнее, так сказать, большинству слушателей, сразу создается такой видимый, зримый образ, да, и все вроде бы, так сказать, конкретизируется. Действительно, надо сказать, что Даниил был очень хорошо подготовлен к путешествию, очень хорошо знал священную историю, хорошо представлял себе, что он ждет увидеть, да, что он хочет увидеть в тех или иных местах, через которые пролегает его путь. И возникает ощущение такое, знаете, узнавание тех мест, про которые он много слышал и которые он вот мечтал увидеть. Ну, это, как я всегда рассказываю, да, у каждого советского школьника было такое ощущение, что когда-нибудь, ну вот, когда-нибудь, это было такое абстрактное когда-нибудь, что когда-нибудь, да, вот мы все попадем в Лондон, и мы будем узнавать этот Лондон, потому что мы начитались в школьных учебниках, значит, текстов про то, что, значит, Лондон – столица Великобритании, там находится Тауэр и все остальное. И вот мы все это хорошо знали, и было ощущение, что когда мы там окажемся, вот это будет такое вот узнание. О, да, вот оно. Вот у Даниила ровно так же, да, вот он видит что-то, и видно, что он, да, про это много читал, что он пытался это себе представить. И вот теперь он видит это в яве и пытается максимально подробно, максимально детально, да, зафиксировать и то, как это выглядит, и свои впечатления, ощущения и так далее. Но при этом надо сказать, что он чувствует, ну, при том, что он действительно много знает, хорошо понимает, куда ему хочется поехать, да, что для этого надо сделать. Он прекрасно чувствует, что своих знаний и личного опыта явно недостает, признает, что невозможно путешествовать по Палестине без доброго проводника и без знания языка. И про себя рассказывает, что не жалел худого своего добыточка, как он выражается, на оплату проводников. Ну, то есть, как бы, да, мораль какая? Дорогие друзья, не будьте жадными, заплатите денег людям, которые вас проведут и которые вам расскажут, будет только лучше. Ну, так сказать, не то чтобы реклама, да, но, в общем, такая своеобразная попытка поделиться опытом, да, вот, что это действительно нужно и важно, и в ряде случаев без этого было бы гораздо хуже. Ну, в частности, про себя он рассказывает, что его почти все это время опекал добрый книжный святой старец, монах из монастыря святого Саввы, и вот ему очень повезло, потому что этот добрый человек, значит, да, вот много его, ему рассказал, много ему показал, много где его сопровождал и так далее. А кроме того, обращает внимание на то, что Даниил стремится быть очень точным в описаниях, создает своего рода путеводитель для будущих паломников, да, то есть его хожением можно еще воспользоваться как, ну, каким-то потенциальным путеводителем. Он указывает направления, по которым следует двигаться к тем или иным памятным местам. Подробно сообщает о расстоянии до этих мест, причем это могут быть расстояния в днях пути, в полетах стрелы, в бросках камня, в зависимости от дальности, да. Подробно очень описываются все архитектурные сооружения, то, как они выглядят, их внутреннее убранство, роспись, материал, из которого сделаны там какие-нибудь изразцы, витражи, да, все, вот это очень подробно описывается, включая число ступенек на лестнице, число колонн в портиках, расположение дверей, алтарей, величина различных помещений. Там, один из самых подробных искусствоведческих практически очерков – это церковь Воскресения Господня в Иерусалиме, да, где Даниил отмечает вот эту вот круглую форму храма, который в длину и вышину имеет ровно 30 саженей, количество столпов, количество дверей, мозаики, тематику этих мозаичных изображений, как они располагаются друг относительно друга. Обращает внимание на необычное завершение церкви, когда камень не до конца сведен, но раздвинут таким каркасом из тесаного дерева, так что возникает ощущение, что церковь стоит без верха, ничем не прикрытая. Ну или там удивительным образом Даниил описывает, когда алтарь в храме гроба Господня, он не только описывает, как там все выглядит, как это устроено, он записывает параметры в длину, ширину и высоту престола в алтаре храма гроба Господня. Да? Ну, то есть совершенно очевидно, что это вроде не та ситуация, когда человек, извините, с рулеткой будет замерять, да, эти размеры. Но тем не менее, вот такая вот фактографическая точность и детальность этих описаний очень обращает на себя внимание. Ну и, конечно, очень много описаний, не только связанных с архитектурой, да, Даниил очень подробно описывает всякие природные особенности, восхищается плодородием земли, изобилием фруктовых садов, там, подробно описывает реку Иордан, сравнивая ее с речкой Сновь на Черниговщине, обе имеют быстрое течение, обе имеют извилистое русло, вода мутная, но приятная на вкус и полезная для здоровья, сообщает Даниил. Ну и вот опять же, да, в связи с этим говорят, что про авторов хожений мы довольно мало обычно чего знаем, но почти всегда можем узнать, откуда они, потому что, да, по тем сравнениям, которые они используют, мы можем локализовать их в пространстве. Вот раз он про речку Сновь на Черниговщине вспоминает, значит, скорее всего, да, он игумен одного из черниговских монастырей. Ну и действительно, это такой тоже общий прием для всех путевых заметок, когда неизвестное и незнакомое описывают при помощи известного и знакомого. Ну, например, когда он говорит про граб, ну, дерево такое, да, которое на Руси не растет, он отмечает, что это дерево похоже на ольху, но не совсем. Или про кипарис, он говорит, что кипарис ветвями, как сосна, а стволом похож на липу. Ну, чтобы, так сказать, читатель хоть представил себе, да, как выглядит кипарис. Но мы понимаем, да, что по этим описаниям трудно о чем-то судить, но, в общем, судя по всему, да, вот как-то он пытается все-таки донести мысль до читателя. Ну и, соответственно, нам рассказывает про то, что вокруг Иерусалима гористая безводная местность, но на этих камнях, вроде бы почти без осадков, родится пшеница и ячмень, так что, посеяв одну катку, можно взять 90 или 100 кадей. И, конечно, дает этому природному феномену типично такое средневековое, да, религиозное истолкование. Почему? Потому что Бог благословил эту землю. Ну и с другой стороны, да, там на фоне вот этого богатства природы, разнообразия фруктовых садов, возможности собирать урожай несколько раз в году, контрастно выглядит описание Мертвого моря, безжизненного, убивающего все живое, да, вода насыщена солями, рыбы ракообразные не живут, дно содержит залежи асфальтовых пород, которые всплывают на поверхность. И все это подробно описывается и служит реальным комментарием к библейской истории про гибель Содома и Гоморры. Ну вот, да, вот то, что получается с теми, кто прогневил Бога. Вот в этой вот райской, святой, прекрасной земле вот есть такой фрагмент, так сказать, который явно иллюстрирует гнев Божий. Ну и как бы, да, вот надо напомнить читателю о том, что бывает, когда Бог благословил землю, а что бывает, когда Бог наказывает, да, кого-то, ну и, соответственно, что ждет тех, кто прогневил Бога. Ну, надо сказать, что есть еще один такой важный момент. В каких-то эпизодах описание становится повышенно эмоциональным. Это может быть отнесено к каким-то моментам, ну, наиболее таким значимым. Ну, например, когда он передает какие-то эпизоды, связанные со страданиями, распятием Христа, там, слова церковного песнопения, которое поется в пятницу в Страстной Седмице, Даниил вкладывает в уста Богородицы, ну, как бы, так сказать, являя читателю непосредственную встречу, да, так сказать, вот матери и сына, последнюю их встречу. Или там, да, глубину материнского горя передает словами, обозначающими эмоциональное состояние. Ну, а одно из самых, так сказать, наиболее ярких эмоциональных описаний – это пасхальная служба в церкви Воскресения Христова, куда собирается бесчисленное множество людей. От криков их все вокруг гудит, слезы радости льются ручьями, и заканчивается это все тем, что даже человек с каменным сердцем не может оставаться равнодушным, плачет, да, так сказать, вот от радости по поводу праздника, с другой стороны, обращая взор внутрь себя и вспоминая свои прегрешения, свое несоответствие, да, вот этой радости и так далее. Ну и кроме того, есть еще один момент, тоже очень важный для разных путешествий, здесь тоже проявляющийся весьма своеобразно, это как бы тема родной земли, да, когда речь идет о земле чужой. Даниил действительно постоянно подчеркивает, что ощущает себя представителем русской земли, поэтому подробно рассказывает, что он возжигает лампады от всей русской земли, молится за всю русскую землю, за русских князей, за русский народ. Там подробно рассказывает, что во время вот этого торжественного пасхального богослужения король Балдуин с почетом проводил всю русскую делегацию через толпу паломников и выделил им место рядом с собой. Поэтому он, ну, с такой патриотической гордостью рассказывает, что вот свои свечи они зажигали непосредственно от свечи самого короля, а другие уже зажигали от их свечей. Ну, или там, да, один из тоже таких очень ярких рассказов, он попросил разрешения, ему разрешение было дано поставить в храме гроба Господня лампаду от всей земли русской. И он подробно рассказывает, как он покупал эту лампаду, там ходил на рынок, выбирал масло для этой лампады, много там молился, постился, готовился к этому событию. Потом он спускается в этот храм, да, вот устанавливает там лампаду. И подчеркивается все время, что это вот не его лампада, да, ну, извините, здесь был Даниил, а лампада именно от всей земли русской, да, как бы вот наша. Ну и, собственно, любопытно, что в дальнейшем сообщается, что вот эта вот лампада, поставленная Даниилом на гроб Господень от русской земли, как и греческие лампады, в Великую Субботу зажглась, а фряжская, ну то есть римская, да, не зажглась. Ну как бы, да, исследователи считают, что это одно из первых дошедших до нас, да, описаний чуда схождения благодатного огня. А с другой стороны, да, вот, конечно, подчеркивается, что тут символический знак, да, особая милость Бога к русским людям, православному народу и так далее. Ну вот, да, такой эпизод. Тут, значит, спрашивают, знал ли греческий. Скорее всего, да, скорее всего, знал греческий. Но дело в том, что для начального древнерусского периода вообще характерно хорошее знание греческого языка, в том числе духовенством, конечно. Да, духовенство, как правило, по-гречески вполне себе говорило. Вот, а поэтому, скорее всего, да. Что касается дальнейшей истории жанра, то уже в начале XIV века, в первой половине XIV века, Константинополь, оставил свое хожение, и таким образом, да, мы можем говорить о том, что Константинополь тоже, конечно, воспринимался, да, как святая земля, земля, насыщенная всякими христианскими святынями. Надо сказать, что, опять же, как и в случае с Даниилом, есть то, что рассказано как бы от себя, то есть то, что передает личные впечатления самого Стефана, и есть то, что он слышит от других. Ну, там любопытно, что хожение Стефана Новгородца демонстрирует в авторе такого любознательного человека, который очень понимает и умеет оценить грандиозность, красоту памятников византийской столицы. Например, он там подробно описывает знаменитую статую императора Юстиниана. Статуя не сохранилась до наших дней, да, но существует некоторое количество ее описаний, действительно, в основном паломниками, которые ходили в Константинополь. Ну, вот там тут стоит столб чудесен, толстотою, высотою и красотою, издалеча с моря его видно, наверху его сидит Юстиниан Великий, на коне вельми чуден, аки жив, в доспехе сарацинском, грозно видеть его. А дальше замечательное описание: а в руке яблоко злато велико, а в яблоке крест. Ну, то есть яблоко с крестом – это держава, которую он держит в одной руке, да, в левой. А правую руку, как сообщается, простер бурно на полдень, ну, то есть на юг, на землю сарацинскую, к Иерусалиму. Ну, то есть, да, вот подробно описывается эта статуя. Ну, и действительно получается, да, что сама статуя до нас не дошла, но как она выглядела, мы себе можем, в общем, хорошо представить, да, если почитаем все вот эти вот описания, которые сохранились. А с другой стороны, наряду вот с такими, да, впечатлениями личными, там есть всякие легендарные эпизоды. Ну, например, рассказывается легенда о том, что колодец, который находится в алтаре храма Святой Софии в Константинополе, наполняется водой из Иордана. Да, то есть он соединен где-то там под землей, подземными какими-то течениями непосредственно с рекой Иордан. И эта легенда рассказывается довольно любопытно, то есть говорится, что это удалось даже проверить, и это действительно так. А то, что это получилось проверить, произошло благодаря русским странникам, потому что однажды в этом колодце духовенство, которое служило, да, церковную службу, обнаружило ковш. И когда этот ковш вынесли наружу, его тут же признали своим русские странники, которые находились в это время в храме. Но им, естественно, не поверили, когда они сказали, что это их ковш. Ну, понимаем, да, значит, выносят из алтаря ковш, и тут, значит, такие русские радостные говорят: «Это наш». Все говорят: «Ага, знаем мы вас давно, да, значит, докажите, что ваш». И, собственно, когда греки не поверили, да, русские сказали: «Это наш ковш, потому что мы купались в Иордане и его уронили». А то, что он наш, мы можем доказать, потому что у него двойное дно, и в этом двойном дне скрыто золото. Ковш разломали, дно его действительно оказалось двойным, обнаружили золото, очень удивились и поверили, что это действительно да, их ковш. Ну, а значит, соответственно, если они утопили его в Иордане, а он оказался в Софии Константинопольской, значит, есть эта связь. Ну, вот опять же, да, такой очень любопытный эпизод. Конечно, это апокрифическая легенда, да, но при этом важно, что герои этой апокрифической легенды не какие-то там древние люди, когда-то давно жившие на заре христианства, а вполне себе русские странники, да, которые вот способствуют тому, что выясняется, что это действительно так. Ну вот опять же к вопросу о патриотизме, так сказать, и теме русской земли. Ну а вот что касается дальнейшей стадии развития хожений, то тут надо сказать, что ситуация довольно кардинально меняется в 15-м столетии, потому что в 15 веке хожения перестают быть только паломническими, то есть раньше, да, как правило, дошедшие до нас хожения – это описание паломнических путешествий, да, паломнических путешествий, совершенных с паломнической целью, а вот в XV веке проблематика жанра, так сказать, меняется, тематика его расширяется, и действительно к 15 веку уже относятся появление хожений дипломатических, купеческих, деловых, ну, то есть самых разных, да, не ограниченных сугубо паломнической целью. Ну вот, да, что касается дипломатических путешествий, то это такой очень яркий тоже памятник, который называется «Хожение на Феррара-Флорентийский собор». Ну, собственно, это рассказ о путешествии русской делегации на Феррара-Флорентийский собор. Хожение имело место с 1437 по 1440 год, да, значит, автором этого хожения был неизвестный суздалец, и, собственно, рассказывается, ну, действительно, такой первый пример, когда в русской литературе появляются подробные описания городов Западной Европы, ну, вообще реалий западноевропейских. Шли они так довольно длинно, да, через Юрьев, ну, то есть Тарту нынешней, да, через Балтийское море. На Балтийском море случилась буря, они там чуть не потерпели крушение, и чудесным образом по молитве делегация была спасена. Ну, дальше Северная Германия, потом Альпы, Северная Италия. Путешествие продолжалось 3 года 20 дней. И надо сказать, что маршрут туда описан довольно подробно, а вот маршрут обратно через Югославию, Венгрию, ну, современными словами говоря, Львов на Русь, уже описан очень кратко, да, то есть там подробных описаний нет. Ну, любопытно, что это такой довольно типичный дорожник, то есть перечисляются географические объекты в хронологической последовательности путешествия, ну, такие очерки увиденного и, конечно, некоторое описание чувств и переживаний автора. Ну, вот этот внешний облик европейских городов, вся эта готика и романика, да, которая производит, конечно, сильное впечатление на путешественников. Занятия жителей, вероисповедание, язык и так далее. Ну, причем очень хорошо видно, что то, чего нет дома, да, то в наибольшей степени, так сказать, подробно описывается. Ну, например, в храмах храмовая скульптура, конечно, да, у нас не принято. Не принято скульптурное изображение, да, в православной традиции. Ну, то есть есть очень ограниченное количество, да, там, регионов, ну, типа там пермской, да, деревянной скульптуры знаменитой храмовой, где это распространено, да, но в целом в православии, так сказать, скульптурные изображения не распространены, а в Европе, как мы понимаем, распространены, да, и поэтому там все это очень подробно описывается, так детально и ярко. Ну, или уж тем более его там всегда поражают, этого автора, какие-нибудь технические шедевры. Ну, например, вот у меня такое любимое есть место в этом хожении, когда он описывает башенные часы, которые видит в городе Феррара. Ну, описано там это так, я даже процитирую. «И на той башне устроены часы с большим колоколом. И когда он ударит, слышно на весь город. И у той башни имеется крыльцо и две двери. И как настанет час и ударит колокол, выходит из башни на крыльцо ангел, видом как живой, и трубит в трубу, и входит через другие дверцы в башню, а все люди видят ангела и трубу, и звук ее слышат, и так каждый час входит ангел в башню с большим колоколом и ударяет в колокол». Ну, то есть вот этот вот скульптурный ангел, да, видом как живой, ну, то есть хорошо сделанный, который, значит, да, по кругу проходит и ударяет, значит, трубит в трубу и ударяет в колокол. И вот я всегда обращаю внимание на вот эту фразу «и так каждый час». Да, то есть очевидно, что путешественник несколько раз ходил на это смотреть. Ну вот, да, там, а сейчас так же, да, вот сейчас тоже выйдет, а вот сейчас тоже ударит. И видно, что это его вот очень прям так это любопытно, интересно и замечательно. Ну и для этого хожения, да, характерна еще одна такая замечательная вещь. Действительно, автор совершенно искренне восхищается достижениями западноевропейской культуры. Там нет никакой тени осуждения латинства, да, хотя, как мы понимаем, в общем, религиозные страсти достигли большого накала в этот момент. Ну и вот в связи с этим, да, я всегда тоже вспоминаю, всегда акцентирую внимание, что это прекрасный текст, в котором, да, всю дорогу туда он явно проводит разделение между храмом католическим и храмом, в смысле, храмом православным и храмом неправославным, да, то есть все эти католические церкви, которые ему там видны по дороге, он никогда не называет словом «церковь». Они у него божницы, там, в общем, все что угодно, только не церковь, да, потому что церковь для него — это церковь православная. Любопытно, что как только унию подписали, он тут же начинает называть церквями вполне себе католические церкви. Почему? Да, потому что формально теперь мы подписали унию, и у нас теперь все едино. Но при этом назад это не распространяется, да, то есть мы не возвращаемся назад и не зачеркиваем все божницы и не переписываем их в церкви. А вот такой вот тоже характерный момент, да, вот такое, ну, что ли, непосредственное, да, так сказать, восприятие такое событие, да, вот теперь мы едины, теперь у нас единое пространство, и теперь у них вот тоже церковь, да, тоже такой любопытный момент. Ну, а дальше мы, собственно, переходим к главному нашему тексту, да, наиболее любопытному, наиболее широко известному, да, это «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, про которое мы, конечно, поговорим подробнее. Ну, действительно, да, значит, яркий пример хожения, явно, так сказать, да, не с паломническими целями, ну, то есть, да, предпринято по личной инициативе, ну, и обращают внимание, да, на то, что первоначально, конечно, ни в какую Индию Афанасий Никитин не собирался. Собирался он из Твери, да, откуда, собственно, и происходит, да, на Северный Кавказ с путевыми грамотами своего государя Тверского князя. Но по пути под Астраханью караван был ограблен, Никитин лишился всего своего имущества. Ну, собственно, в Дербенте они попытались обратиться к местной власти, добиться справедливости, попытаться, так сказать, вернуть себе имущество, но никакой помощи не получили. Ну и, собственно, оказались в довольно безвыходной ситуации. Как сам Никитин ее описывает, и мы, заплакав, да и разошлись кто куда. У кого было на Руси, тот пошел на Русь, а у кого не было, тот пошел куда его очи понесли, как говорит Никитин, ну, то есть куда глаза глядят. Ну, и тут, да, становится понятным, что, судя по всему, да, значит, у Никитина были долги. Ну, а почему у него были долги, да? Потому что, ну, выражаясь современным языком, да, он был, видимо, из тех купцов, которые предпринимали свое купеческое путешествие, как мы теперь это называем, в кредит. Да, то есть он брал деньги, снаряжал на них свой купеческий караван, по возвращении мог расплатиться с долгами и оставался в некоторой, видимо, прибыли, да, поскольку его ограбили до начала торговой операции, да, расплатиться ему было нечем, ну и, соответственно, он оказался в безвыходной ситуации, да, значит, в Твери его ждала долговая тюрьма без, видимо, каких бы то ни было шансов оттуда выйти. Ну и вот он пошел, куда глаза глядят, и, так сказать, глаза глядели далеко, как мы понимаем, значит, из Дербента, то есть первое море на его пути, Дербентское, которое мы теперь называем Каспийским, значит, из Дербента он отправляется в Баку, оттуда в Персию, дальше, собственно, через Индийское море, то есть Индийский океан, да, или Аравийское море, как нам, наверное, теперь привычно это называть, уже, собственно, в Индию. Ну, любопытно, что действительно получается, как, да, это путешествие не планировалось заранее, да, Никитин не очень вообще понимает, куда он идет, где он окажется. Он пользуется какими-то слухами, явно, да, каких-то своих знакомых, которые тоже про Индию мало чего понимают. Ну, любопытно, что он там очень старается через все тяготы и препятствия пронести сопровождающего его, значит, жеребца, коня, ну, которого единственного, похоже, ему удалось спасти из всего своего имущества, и на этого жеребца он почему-то возлагает какие-то страшные, большие явно надежды, то есть возникает ощущение, что этот жеребец ему нужен, чтобы вот почему-то решить все свои материальные проблемы, ну, то есть то ли ему кто-то сказал, что в Индии лошади дорого ценятся, то ли он сам это из-за чего-то умозаключил. В общем, там действительно видно, что он всячески пытается с этим жеребцом не расстаться, очень страдает, когда его пытаются разлучить с этим жеребцом. А когда в Индии оказывается и видит там какую-то огромную конскую ярмарку, на которую десятками тысяч свозят коней, описывает это с таким жгучим разочарованием, типа, какой ужас, оказывается, здесь коней такое количество, что такое, что происходит. Вот, ну, то есть, важно иметь в виду, конечно, что, да, Индия для русских людей того времени, конечно, страна совершенно неизвестная. Ну, собственно, что знает русский человек 15 века про Индию? Ну, примерно то, что пишут про Индию те, кто в Индии никогда не были, ну, типа там неизвестного Македонском, когда рассказывает, как Александр завоевывает Индию. И там у него, да, Индия — это земля, где живут люди с пёсьими головами, где растут говорящие деревья. Ну, вот вся вот эта вот легендарная, да, так сказать, набор легендарных сведений, которые обычно про незнаемые земли-то и говорят. Ну, или какой-нибудь там Козьма Индикоплов, да, был такой автор труда, который называется «Христианская топография». Ну, такая... книга «Собрание сведений о мире, о мироустройстве», начиная от, так сказать, общей космологии, заканчивая географическими очерками. Там тоже немножко есть про Индию, и вроде бы у автора прозвище «Индикоплов», которое трудно перевести иначе, чем «плаватель в Индию», но потому что он пишет про Индию, настолько очевидно, что он в Индию никогда не плавал, да, что, в общем, ну, волосы встают дыбом, и, в общем, поверить этому трудно. Ну, то есть получается, да, что чаще всего... Или какое-нибудь там сказание об Индии богатой, ну, тоже такое, да, переводное на Руси произведение, известное с монгольского примерно времени, с 13 века. Ну, и там вот что Индия — это такое сказочное, богатое, прекрасное государство-царство, которым правят одновременно и царь, и первосвященник. Ну, то есть там единство, значит, государственной и религиозной власти в одном лице. И есть все, и никто ни в чем не нуждается, и территория огромная, и страна богатая, и социальная справедливость представлена, и все счастливы и благополучны. Ну и заканчивается там тем, что в Индии есть все, кроме Тати, разбойника и завистливого человека. Да? То есть никто не ворует, потому что у всех все есть, никто не разбойничает по этой же причине, и никто никому не завидует, потому что, опять же, чего завидовать, да, если у всех все есть. Ну то есть совершенно очевидно, что русские люди пользовались совершенно, так сказать, фантастическими сведениями об Индии, а реальные люди, которые, может, и оказались в Индии, ну, совершенно очевидно, что в Индии, конечно, были какие-нибудь монгольские пленники, взятые в плен на Руси, да, их угоняли много куда, в том числе и в Индию, но они вот не оставили никаких нам рассказов про себя, да, и мы про них ничего, так сказать, не можем сказать. Ну, и вот, значит, в этой Индии... Неизвестно ему, конечно, совершенно. Значит, оказывается, Афанасий Никитин. Ну, понятно, что, да, эта земля не христианская, уж тем более, да, не православная, поэтому, да, земля, в общем, нечистая с точки зрения христианина, и поэтому очень многие комментаторы «Хожения за три моря» отмечают, что можно, наверное, называть этот текст антипаломническим, да, поскольку он именно контрастирует с паломническими хожениями, то есть там в святую землю, а здесь вот в землю явно нечистую. Но при этом действительно важно, что? Важно, что Никитин, конечно, человек очень любопытствующий, очень много чем интересующийся, и при этом, ну, он такой же человек, как и все мы, поэтому там хорошо видно, да, что сначала ему в глаза бросается что-то совершенно очевидное, ну, и такое лежащее на поверхности, ну, то есть то, что действительно глазами можно наблюдать. Поэтому в первой части он там старательно описывает, что вот люди почти не носят одежду, ходят голые, женщины ходят с непокрытой головой и неприкрытой грудью, причем для него что непокрытая голова, что неприкрытая грудь, и то, и другое совершенно неприлично для женщины и равно ужасно. Цвет кожи, значит, темный, ну, то есть все не похоже на то, как он привык. Ну, и любопытно, что он точно так же не похож на них, поэтому он удивляется им, они удивляются ему. И вот там, да, про себя он говорит, я куда ни пойду, за мной людей много, все удивляются белому человеку. Ну, то есть как бы, да, вот он тоже там всех удивляет. Но важно что, да, что он описывает вот их внешний вид и главным образом на этом концентрируется. Через какое-то время он уже понимает, что все-таки не все ходят голые, а есть вполне себе одетые. И более того, то, как люди одеваются, зависит от их социального статуса. Поэтому он начинает различать разные вот эти вот, так сказать, статусные вещи, кто как заворачивается в саре, да, кто как использует, значит, разные возможности, у кого там две фаты, как он это называет, у кого три фаты, у кого только на бедрах, у кого на бедрах и на плечах, кто как, значит, куда заворачивается, и понимаешь, что это зависит, да, от того, к какому социальному слою принадлежит человек, и таким образом человек свой статус, так сказать, обозначает. С другой стороны, довольно много, конечно, ну, вот таких живых впечатлений, да, то есть видно, что его в первую очередь, конечно, интересует только то, что он видит сам своими глазами, да, и в основном там описываются ровно такие вещи. То есть любопытно, что в богатой, конечно, совершенно очевидно, легендами и преданиями Индии Никитин довольно недоверчиво относится к местным легендам и преданиям. Ну, то есть любопытно, что из местных легенд там две попадают в сам текст его хожения. Первое – это про птицу Гукук. Говорится, что в Индии есть птица, ее называют Гукук, потому что она кричит «Гук-кук», и она летает ночью, и местные жители считают, что это птица, которая пророчит смерть. То есть если она садится на каком-нибудь доме, в этом доме через какое-то время умирает человек. А при этом ее нельзя ни прогнать, ни убить. Если в нее выстрелить, то она испускает огонь из клюва и исчезает. Ну и как бы, да, вот никакого тела этой птицы нигде не находится, да, то есть она вот спасается таким образом, да, исчезая. Ну, считается, да, что поскольку это птица ночная, с репутацией вещей, да, что это, видимо, что-то типа филина или совы, ну и как бы, да, вот этим вот словом «гук-кук» Никитин передает вот это вот совиное, так сказать, уханье. Ну, вообще, надо сказать, что про звукоподражательные всякие слова это такая очень любопытная тема, да, как она в нашей жизни всегда возникает, да, там, со школьной скамьи, когда всех нас поражает, что английский петух кричит не так, как русский, да, и дальше, собственно, все остальное удивляет нас на протяжении всей жизни, да, ну, вот здесь действительно, наверное, как-то нам вроде бы даже начинает казаться, что гук-кук, мы бы скорее сказали про кукушку, да, но совершенно очевидно, что это не кукушка, да, потому что ночная и вещи вроде как не похожи. Ну, и, собственно, да, считается, что это что-то типа совы или филина, видимо. А вторая легенда – это про обезьянского царя. Да, Никитин говорит о том, что в Индии у обезьян есть свое, так сказать, общество, своя социальная структура, своя социальная иерархия. И есть обезьянский царь, который правит всеми обезьянами, у него есть армия, и если кто-то где-то обидит обезьянский народ, то царь посылает армию, и эта армия расправляется с обидчиком. Ну, тоже такая довольно любопытная вещь, потому что про обезьянского царя на самом деле записывают все путешественники, побывавшие в Индии. Это очень распространенная такая индийская местная, да, вот индийский местный миф, так сказать, популярный у путешественников. Ну, и, судя по всему, он популярен именно потому, да, что в Индии действительно обезьяны ведут себя так, что создают у путешественника ощущение, ну, видимо, да, что у них действительно есть царь, который, если что, накажет всех обидчиков обезьянского народа. Ну, да, известно, что, в общем, обезьяны в Индии ведут себя нагло и беспардонно, да, людьми помыкают, как хотят. Если обезьяны переходят дорогу, все машины стоят. Ну, а какого-нибудь там европейского путешественника, да, всегда в Индии хорошо видно, потому как он пытается, значит, еще не въехав что к чему, выйти из местного Макдональдса, значит, наружу с подносом еды. Ну и, собственно, через ровно там 3 секунды оказывается посреди дороги с пустым подносом, а зато все обезьяны местные очень рады. Ну и понятно, да, что человек приехал, еще не разобрался. Вот, ну, про то, в общем, как ведут себя обезьяны, в интернете много чего можно найти. Ну и вот, судя по всему, да, почему Никитин это все записывает. Ну вот действительно про обезьян наверняка потому, что то, что он видит реально, да, вполне соответствует этой легенде, поэтому он ее записывает, да. Про Гук-кука, ну, не знаю, да, может быть, там где-то что-то совпало, где-то птица это села, он слышал этот крик, а потом кто-то умер, и он решил, что... Но хорошо видно, да, что наверняка ему рассказывали кучу всяких местных легенд, да, пока он там все эти годы в Индии провел. Наверняка он, так сказать, все это слышал, наверняка, ну, все мы, да, где-то когда-то бываем, все мы знаем, да, что нам обычно рассказывают какие-то местные легенды сплошь и рядом, да, не обязательно профессиональные гиды-экскурсоводы, да, вполне нормальные местные жители тоже очень любят это рассказывать тем, кто приезжает в гости. Но, да, Никитин человек такой практической сметки, хватки, что ли, да, он... совершенно очевидно, в общем, привык доверять, ну, как купец, да, привык доверять только тому, что видит своими глазами, только тому, что видит сам, ну, и поэтому старается записывать в основном ровно то, что видит сам. Ну, есть такая большая проблема, связанная с тем, что разные ученые по-разному трактуют вопрос о том, когда было написано «Хождение за три моря», но дело в том, что начинается оно, да, так сказать, с предисловия авторского про то, что вот я, купец Афанасий Никитин, описываю свое хождение за три моря, и дальше эти три моря перечисляются. Первое море – Каспийское, второе – Индийское, да, Индийское, а третье – Черное. Ну, а про Черное море известно, что это море, через которое он уже возвращается на Русь в конце своего путешествия, собственно, да, из Индии обратно. Он возвращается через Крым и через, соответственно, Черное море. И получается, да, что это предисловие не могло быть написано, пока он не оказался на берегу Черного моря, да, то есть оно написано явно уже, когда он возвращается. И дальше, ну, собственно, перед исследователями стоит вопрос, а как быть со всем текстом? То есть мы считаем, что вот Никитин вел записи по ходу дела, фиксировал какие-то моменты своего путешествия, а потом в конце, так сказать, приделал к этому тексту предисловие обобщающего характера, вот я грешный и недостойный написал свое хождение за три моря. И как бы, да, то есть текст написан по ходу дела, а предисловие в конце. Или все-таки надо считать, что... может быть, Никитин где-то что-то когда-то фиксировал, но в целом этот текст он написал уже когда возвращался. Да? На самом деле вопрос до сих пор не решен. Вопрос разными исследователями трактуется по-разному. Ну, то есть такого единого мнения нет. Но при этом есть довольно такие любопытные вещи, которые, может быть, позволяют что-то об этом сказать или, по крайней мере, об этом подумать. Ну, например, да, там есть такой любопытный момент, когда... еще, так сказать, да, по пути в Индию он рассказывает вот печальную историю про то, как мусульманский хан отобрал у него жеребца вот этого, на которого он возлагал большие надежды, и сказал ему, что тот должен перейти в мусульманство, иначе и жеребца не получит обратно, и, как говорится в тексте, тысячу золотых с твоей головы возьму. Ну, 1000 золотых у Никитина явно не было, да, потому что он явно не имел никаких денег, поэтому, судя по всему, речь идет об угрозе продать его в рабство. Ну, то есть, на самом деле, эта вся история обычно обсуждается, вот украли жеребца и велели перейти в ислам. На самом деле, не только украли жеребца, а, в общем, судя по всему, действительно шантажировали продажей в рабство. И вот Никитин, дали 3 дня на размышление. И вот эти 3 дня, значит, Никитин мается все, как же, что же, что же делать, как же быть. И дальше он рассказывает, что было это Успенским постом и на Спасов день, ну, то есть, судя по всему, на праздник, который мы теперь хорошо знаем как Яблочный Спас, на праздник Преображения Господня, ну, то есть по нынешнему календарю, да, 19 августа, по-старому 6-го, случилось чудо. Никитин случайно встретил своего знакомого там, мусульманина, казначея, попросил о помощи, тот вступился за него, поговорил с этим ханом, и хан отпустил Никитина, вернул ему жеребца и не стал настаивать на том, чтобы Никитин переходил в мусульманство. Ну и вот, так сказать, Никитин радостно это описывает, что вот это Господь явил свое чудо, да, не дал ему пропасть в этой, значит, чужой земле, не дал ему изменить вере, спас его, так сказать, жизнь и вообще все-все-все-все спас. А дальше... следующая фраза. «А вообще-то, — пишет Никитин, — братья русские христиане, если кто-нибудь когда-нибудь соберется в индийскую землю, лучше оставьте христианство дома и с именем пророка Мухаммеда вперед в путь». Ну и вот когда это читаешь, да, возникает ощущение, что само событие, то, как оно описано, вроде бы не дает пока еще повода для таких печальных умозаключений, которыми заканчивается это описание. Да? То есть, еще раз скажу, это одно из первых его печальных приключений. Да, дальше будет много историй про то, как его будут пытаться обратить в ислам, как его будут пытаться шантажировать, так сказать, да, его верой и так далее. Но пока еще это первый случай, причем это первый случай, который заканчивается прекрасно, хорошо, благополучно. Ну, то есть вроде бы тут самое оно, да, прославить Бога, возрадоваться, что все хорошо, и, значит, с молитвой и успокоенным сердцем двигаться дальше. И вот здесь возникает ощущение, что это ровно вот история, да, про то, что на самом деле вряд ли можно вести разговор о том, как оно все писалось, если мы как бы пытаемся обсудить, как оно писалось с начала до конца, да. Скорее всего, речь шла о том, что частично записки велись по ходу дела, а частично редактировались уже постфактум, да, и Никитин, движущийся еще туда, да, в Индию, он, конечно, пишет про то, что это чудо на Спасов день, а Никитин 6 лет спустя, извините, да, ну, примерно, который уже знает, чем все будет продолжаться и закончиться, да, понимает, что это не единичный случай, не частный момент, что постоянно он будет сталкиваться с этой проблемой, да, что постоянно он будет страдать из-за того, что вот, да, его будут, так сказать, сворачивать с пути истинного, да, и от веры пытаться отвратить и так далее, да. Вот он дописывает к этому рассказу вот этот вот печальный фрагмент, да, про то, что, а вообще-то очень сложно христианам в Индии, да, поэтому лучше вы христианство оставьте дома. Ну, действительно, надо сказать, что он сначала, да, не все и не всегда там понимает, в чем-то, ну, там хорошо видно, да, что в какой-то момент он очень там гордится тем, что индийские жители, да, Индии, индийские люди, которые от... Индия в это время находится под мусульманским владычеством, да, там правит мусульманский султан, официальная религия там ислам. При этом там есть местное население, да, которое, как мы понимаем, отрицательно относится к мусульманам и исповедует свои верования, да, ну, соответственно, там буддизм, индуизм и всякие прочие другие разновидности. И вот он очень гордится, что когда он рассказал, значит, индийским жителям про то, что он не мусульманин, они сразу прониклись к нему хорошим отношением, и стали ему все про себя рассказывать, и стали с ним откровенны, а вот от мусульман они все скрывают, а вот от мусульман они все таят, и несмотря на то, там, что в стране дефицит еды и так далее, если мусульманин взглянул на еду, то индус эту еду выбросит, да, он не будет ее есть, потому что она считается оскверненной. А вот от него, от Никитина, они никогда ничего не скрывали, и все, так сказать, ему показывали, да, про все ему рассказывали и так далее. Поэтому он очень много там знает, про их верование, про их обычаи, про их там какие-то бытовые традиции, что едят, да, как там семья устроена и так далее. Ну, при этом довольно любопытно, что там, говоря про какие-то вещи, он пытается, ну, как бы, да, сказать, определить их через понятия, знакомые русскому читателю. Ну, то есть вообще так видно, да, что он надеется, что его записки когда-нибудь прочтут русские люди, когда-нибудь прочтут братья русские христиане, даже тогда, когда он явно еще не знает, чем все закончится и как все обернется, и что из этого всего выйдет. Ну, вот там есть, например, прекрасный момент, когда он описывает, значит, всякие местные религиозные традиции, и говорит, как индусы молятся, и произносит, значит, вот фраза, которой это все описано, она очень показательна сама по себе. В русском переводе, переводе на современный русский язык, она довольно нейтрально выглядит и ничего особенного не говорит читателю, потому что сформулировано это, а молятся они на восток, как русские. А вот древнерусский текст очень любопытен с этой точки зрения, потому что там сказано «а намаз их на восток по-русски». Да, то есть индийскую молитву Никитин называет словом «намаз», хотя мы понимаем, что намаз – это мусульманская молитва. Да? Но при этом, ну, по той же самой логике, по какой, да, автор хожения на Ферраро-Флорентийский собор не называет католические церкви церквями. да, потому что эта молитва не христианская, поэтому она не может быть обозначена словом «молитва». А каким она словом должна быть обозначена? Ну, например, словом «намаз», как молитвой «наверное». Да? Но при этом, да, любопытно, что сказать он хочет при этом, что молятся они, как мы. Ну, в смысле, на восток, да? Что есть эта вот традиция при молитве располагаться лицом на восток. И вот это, так сказать, нас объединяет и сближает. Да? То есть тут вот как бы и разведение, да, и соединение одновременно получается. И с другой стороны, ну вот там, да, про... там одна из основных тем, которая возникает в связи с хожением за три моря, да, его там постоянно действительно пытаются обратить в ислам. И, ну, в общем, для исследователей это такая обсуждаемая тема. Все-таки принял Афанасий Никитин ислам или не принял Афанасий Никитин ислам? Ну, то есть понятно, что в тексте он нам сообщает, что нет. Но, с другой стороны, все мы понимаем, да, что кто же из нас верит автору. Он нам, конечно, скажет, что нет, потому что не может же он нам сказать, что да. Но, ну и, собственно, возникает идея, да, про то, что Никитин периодически проговаривается, да, то есть он на самом деле, конечно, не хочет нам признаваться, что он принял ислам, но иногда вот по оговоркам мы можем судить, что все-таки принял. Ну, например, там есть любопытный момент, когда он как раз индийцам говорит, что он не мусульманин, а до этого он говорит, что он русский, да, христианский, в смысле, одновременно, да, в этом фрагменте он говорит, что он русский христианской веры, зовут его Афанасий, а мусульманское его имя Хаджа Юсуф Храсани. Ну вот к этому месту довольно регулярно цепляются, конечно, все комментаторы, потому что, ну как бы, да, вот что это такое, откуда у него мусульманское имя, почему его зовут Хаджа Юсуф Храсани, да, и вообще, что это, так, что это за дела. Ну вот это такой тоже любопытный момент, который, чем хорош, да, ну я бы сказала, что это из сферы межкультурной коммуникации такая хорошая история, да, потому что что мы знаем про Афанасия Никитина, да, что он, видимо, торгует в основном, так сказать, с мусульманами, да, с арабским миром, поэтому про мусульман много чего знает. Вот там, да, у него есть какие-то знакомые казначеи, которых он может случайно где-то по дороге встретить, которые за него вступятся как за своего. Ну, в общем, совершенно очевидно, да, что у него, в общем, есть хорошее знакомство. И получается, что тут мы имеем дело вот с этой традицией, ну, довольно регулярно распространенные сейчас, когда человек, да, понимая, что его имя может представлять проблему для тех, с кем он, ну, простите, работает, допустим, да, ну, с кем он регулярно общается, называется каким-то другим именем, которое легче произносить его собеседникам, которое легче, так сказать, осознать его собеседникам. Ну, любопытно, например, что сейчас практически регулярно это делают китайцы, которые приезжают учиться, будь то в Европу, будь то в Америку, будь то в Россию. Да, то есть китайцы регулярно берут себе местные имена, ну, то есть у нас там вот китайская группа, она обычно там к второму месяцу обзаводятся русскими именами, все они уже там Антоны, Маши, Даши, значит, все прекрасно, да, преподаватели уже сразу так, к ним обращаются русскими именами, причем, на самом деле, действительно, да, это не история про перевод имени на русский язык, это не история про фонетические созвучия. Я как-то спрашивала, говорю, а как вы выбираете имена? Это просто нравится. Да, мне просто нравится имя Антон, поэтому я решил, что я буду Антон, да, ну вот как-то так. Ну вот, и на самом деле, опять же, да, это не только в студенческой среде происходит, это происходит, ну так, всегда люблю вспоминать, да, когда Московский университет открывал, точнее, еще готовился к открытию вот этого знаменитого, да, так сказать, совместного университета в Шэньчжэне, приехала делегация администрации местной китайской в Москву для переговоров, да, в Московский университет. У них были визитные карточки, где их имя было написано иероглифами по-китайски, транслитерацией латиницей и кириллицей, и было написано, напечатано на этой же визитной карточке то русское имя, на которое они готовы были отзываться, типа Маша или Даша. Вот, и это, в общем, были вполне взрослые люди на уровне там проректоров, менеджеров учебных отделов, да, и так далее. Ну, то есть вот Никитин, судя по всему, имеет имя Юсуф Храсани именно потому, что его мусульманским коллегам, так сказать, по торговле, да, его, ну, тем, с кем он имеет дело, да, трудно с именем Афанасий, да, и гораздо проще с именем Юсуф. Ну, правда, тут возникает следующий вопрос. Ну, хорошо, Юсуф Харасани, да, а почему Хаджа? Ну, как мы понимаем, Хаджа — это все-таки что-то типа титула, да, человека, который совершил хадж, ну, то есть совершил паломничество в Мекку, да, Хаджа — это мусульманин, который совершил паломничество в Мекку. Ну, в общем, с одной стороны, вроде как обязательное для мусульманина, каждый мусульманин должен раз в жизни совершить это паломничество, но понятно, что не все имеют возможность, да, но вот те, кто имеют возможность, получали это. Но, судя по всему, на самом деле, словом «хаджа» Никитин пользуется не в терминологическом значении, а использует его, ну, в качестве эквивалента, наверное, слову «господин». Ну, то есть, грубо говоря, когда он говорит, что он хаджа Юсуф Харасани, скорее всего, он имеет в виду что-то типа, что «а звать меня не Юсуфка, а господин Юсуф», да, ну, вот как-то эту мысль он хочет передать, так сказать, своим собеседникам. Ну, потому что совершенно очевидно, что там, да, чтобы мы про него не думали, но все-таки паломничество в Мекку-то он явно не совершал, да, это, в общем, мы имеем в виду. Ну, соответственно, еще один момент, да, про, значит, то, что и как описывается, да, ну, опять же, да, работает вот этот вот принцип, типичный для хожений, когда то, что максимально отличается от привычного, знакомого, то описывается наиболее подробно, ну, поэтому, например, какие-нибудь мусульманские обычаи, которые, в общем, Никитину хорошо знакомы, да и, в общем, на Руси хорошо известны после монголов, ну, мы понимаем, да, что монголы сначала были язычниками, но потом-то, в общем, да, они тоже приняли ислам, и, соответственно, мусульманские обряды, мусульманские традиции, в общем, на Руси были хорошо известны за время монгольского ига, да, как, так сказать, все с ними сроднились. Но вот всякие местные, так сказать, индийские верования, традиции, обычаи, да, вот это ему очень интересно, это ему очень любопытно. Ну и в частности он, например, подробно рассказывает, что он вместе с индийцами совершил поездку, ну, индийцы, видимо, с паломнической, так сказать, целью, а Никитин из любопытства, в местечко, которое называется Парват, и... Ну, любопытно, да, что Никитину надо рассказать читателю, что такое этот Парват, да, то есть как сказать, что это. Говорит, ну, это для индейцев то же самое, что для христиан Иерусалим, а для мусульман Мекка. Ну, и читателю сразу становится понятно, да, а, ну, значит, это их главное, так сказать, святое место. Ну, Парват действительно это, так сказать, шиваистское святилище, да, шиваистский такой центр, там знаменитая статуя бога Шивы и... храм ему посвященный, да, и вот это все он подробно описывает. Ну, то есть, да, опять же, вот эта вот идея, да, что для того, чтобы это было понятно, надо сравнить с какими-то аналогичными вещами, да, в христианстве и мусульманстве, чтобы читатели сразу поняли, о чем идет речь. А дальше, собственно, надо про размер, а размером, говорит, с пол-Твери. Ну, то есть, опять же, да, со своим родным городом. А по размеру, вот, ну половина Твери примерно. И дальше он подробно описывает вот этот храм, изображение скульптурное, да, большую статую бога Шивы, причем, опять же, вот к вопросу о том, как описывается незнакомое через знакомое. Да, он говорит, что Шива изображен... так, что, да, он стоит, протянув правую руку вперед, как Юстиниан Цесареградский, да, то есть вот этот вот жест, когда рука протянута вперед, он сравнивает с аналогичным жестом, да, вот этой вот конной статуи императора Юстиниана, которая, да, так сказать, нам уже знакома по описанию хождения Стефана Новгородца в Царьград, ну и, судя по всему, да, была знакома русским читателям. Ну, то есть это я к чему, да? Это я к тому, что, наверное, если бы Афанасий Никитин путешествовал не в Индию, а, допустим, на машине времени в Советский Союз и хотел бы своим современникам описать статую Ленина, то, наверное, он бы тоже сказал, да, что Ленин вот стоит, протянув руку вперед, как Юстиниан Цесареградский. Да? Это к вопросу, наверное, еще и о сравнительной типологии памятников, да, и жестов этих памятников. То есть мы понимаем, да, что вот эта протянутая вперед рука, значит, да, она много где встречается. Ну и там действительно он подробно описывает там 12 изображений этого бога Шивы, который принимает разные обличия. То он с человеческим лицом, то он с обезьяньим лицом, то он вроде бы с лицом человеческим, но с хоботом, как у слона, то он вообще в виде какого-то зверя с определением видовой принадлежности, которого Никитин совершенно затрудняется, да. И вот, да, все это, значит, изображение одного бога, который принимает разные обличия. И там, да, подробно говорится, что все они чаще всего голые, эти статуи. И рядом с главной статуей бога Вишну, да, стоит изображение его священного быка из черного мрамора, сделанное с позолоченными копытами. И когда индийцы поклоняются этому быку, они целуют его в копыта и сыплют на него цветы. И... ну да. И получается, что, да, что все это изображается, ну, с любопытством, ну, с интересом, но нигде ни тени какого-то такого, да, религиозного осуждения. Ну, то есть нельзя сказать, что, ну, вообще так, да, вот описать это все, значит, голые, срам не прикрыт, значит, через плечо перекинут хвост, с хоботом слона, ликом обезьяны. Ну, как реагирует на это нормальный православный человек? Да? Тьфу-тьфу-тьфу, что за бесовщина, да? Нет, вот ничего такого нет. Ну, скорее, такое вот, да, как бы любопытство, удивление, интерес. И подробно, да, поэтому вот это вот все записывается. Ну, и действительно это обращает на себя внимание, да, потому что, ну, все-таки человек попадает в совершенно необычный для него мир. Человек, конечно, позиционирует себя, да, в общем, как православный, но нет вот этой, то есть, не то, что нет попытки миссионерствовать среди кого-то, да, и пытаться там этих индусов обратить в православие. Есть такой интерес к тому, как они живут, во что они верят. Ну, и вообще надо сказать, что Никитин отличается таким религиозным свободомыслием, потому что в какой-то момент там один из мусульман ему говорит, ну, в очередной раз пытаясь обратить его в ислам, понятно, что мусульмане как раз очень миссионерствуют среди Никитина, да, и пытаются его обратить в свою веру, и один из мусульман ему говорит, ну, вот ты не хочешь стать мусульманином, давай вот ты станешь мусульманином, сразу станет легче, все, будет все хорошо. А Никитин, он произносит такую зажигательную речь про то, что вот, ну, вот ты молишься 5 раз в день, я там молюсь 2 раза в день, мы с тобой по-разному верим, но, в общем, давай каждый из нас будет верить так, как он привык, и каждый будет верить так, как он как бы считает нужным. И за этим всем как бы вот чувствуется такая мысль про то, что, ну, как бы, может быть, для Никитина существует такое убеждение, которое он не может вербализовать, да, и выразить открытым текстом, но возникает ощущение, что за всем этим стоит идея про то, что, может быть, мы с тобой верим в одного Бога на самом деле, да, просто называем его по-разному и молимся ему по-разному. А, да, может быть, вот нас различает меньше, чем нам кажется на самом деле. То есть вот такая вот мысль, она как-то вот, как кажется, да, стоит за всем этим. Ну и вот в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина, конечно, довольно любопытно реализуется вот эта вот, да, тема русской земли, то есть это не случай, ну, скажем, игумена Даниила, да, когда он, наоборот, с гордостью там чувствует себя представителем русской земли. У Никитина тема реализуется по-другому. Но дело в том, что для него вообще это большая проблема. Он рассказывает с самого начала, что когда его ограбили, у него отобрали, ну, то есть он лишился всех своих книг и календаря, да, поэтому сначала он еще как-то пытается ориентироваться в христианском календаре, ну, например, понимает, да, что в тот момент, когда у него отобрали жеребца и пытаются его сагитировать, перейти в ислам, это вот Успенский пост, и там, значит, Спасов день, да, праздник Спаса. Потом ему становится все сложнее и сложнее высчитывать дни по церковному календарю. Ну, мы понимаем, да, нет интернета, нет календаря гугловского. Система счета, так сказать, дней и календарные системы, значит, везде разные, да, ну и понятно, что совсем плохо, да, с какими-нибудь там подвижными христианскими праздниками, которые... ну, вообще надо рассчитывать отдельным образом, ну, например, Пасха, да. Поэтому в какой-то момент он там окончательно, бедняга, запутывается во всем этом, и это дает ему основание для таких покаянных размышлений, что вот лишился я календаря, совсем я сбился со счету, не очень понимаю, когда Пасха. Ну, представьте себе все-таки, да, сейчас вот про это сейчас скажу, да, спасибо. Ну, понимаем, да, все-таки вот, ну, мы представляем себе, когда Пасха в текущем году. Ну, наверное, так сказать, да, вот сейчас особенно представляем, благо немножко осталось. Мы представляем себе иногда, когда Пасха в следующем году, и то, в общем, не всегда. Но сами рассчитать Пасху мы, наверное, не возьмемся, да, ну, нам вроде как и не надо, да, у нас есть Google. Но, в общем, и вот в какой-то момент он пишет, да, вот я пощусь, потому что мне кажется, что страстная. А вдруг Пасха уже? И такой ужас в этих словах, да, что вот, а вдруг я вот не совпал, да, а вдруг я вот мимо. И, да, собственно, действительно возникает ощущение, в какой-то момент он сбивается, да, потому что он пишет, что 1 мая встретил в Бедаре очередную Пасху, и все комментаторы, конечно, хором говорят, что 1 мая никакой Пасхи не бывает. Но опять же, да, если мы понимаем, да, что Никитин считает по старому стилю, естественно, да, у нас сейчас самая поздняя Пасха, это, ну, где-то там 7-8 мая, ну, 7, кажется, все-таки, ну, 13 дней, да, отнимите, ну, то есть понятно, что это в любом случае апрель, да, и все комментаторы радостно потирают руки и говорят, а Келла промахнулся, да, значит, Никитин просчитался, но, тем не менее, все равно, да, человек пытается как-то это все-таки сделать, человек пытается как-то это все посчитать, да, то есть это вообще, конечно, супер. И возникает ощущение, что в какой-то момент он ужасно устает от этого. Ну, там, да, один из последних разговоров, собственно, во многом подвигший его к возвращению, это как раз разговор с мусульманином, который сначала его пытается обратить в ислам, а потом говорит, ну да, я вижу, что ты, конечно, не мусульманин, но ведь ты, друг мой, не христианин. Ну, имея в виду вот эти формальные, как бы, да, ну, важные, в общем, и значимые вещи, да, типа, какой же ты христианин, да, когда ты последний раз был в храме, когда ты последний раз прибегал к таинствам, и... Любопытно, да, что Никитин, отвечая на это, ну, не ведет себя так, как, наверное, повел бы себя самый обычный, да, там, современный человек. Ну, как-то первое, что приходит в голову, да, при таких обвинениях, это, конечно, сказать, дорогой друг, давай ты мне покажешь ближайший православный храм, и, конечно, в ближайшее воскресенье, кстати, скажи, когда оно, я, конечно, туда схожу на литургию, да. Ну, то есть понятно, что Никитин не бывает в православном храме, потому что, да, нет ни одного православного храма, вообще христианского храма поблизости. Но Никитин, да, услышав это обвинение, хватается за голову и произносит такую патетическую речь про то, что горе мне, беда мне, ведь действительно отпал я от христианства, ведь действительно я плохой христианин, ведь действительно ужас-ужас, да, и вот надо с этим что-то делать, я больше так не могу. И вот это тоже такой очень показательный момент, да, то есть он, ему там любопытно, ему там интересно, но в какой-то момент он совершенно, так сказать, да, вот, изнывает уже от этой оторванности, да, от русского языка, от русской культуры, от русской веры, да, и действительно возникает ощущение, что когда он возвращается на Русь, он вряд ли сильно больше способен расплатиться с долгами, да, но при этом, ну, вот, судя по всему, да, он действительно не может уже больше, ну, то есть, как я всегда говорю, да, Никитина заставляет вернуться типично русская национальная болезнь ностальгии. Значит, ну и напоследок такая, да, действительно любопытная тема про языковой момент, да, дело в том, что, и вот сейчас мы поговорим в связи с этим о молитвах, дело в том, что очень своеобразный действительно языковой, так сказать, состав ухожения за три моря, поскольку наряду с основным текстом, написанным по-древнерусски, да, есть некоторое количество фрагментов, которые написаны по-арабски, по-персидски и по-татарски, но кириллическими буквами, да, то есть это арабские, персидские и татарские тексты, транслитерированные кириллицей. Ну, то есть, да, Никитин переходит на другие языки и, соответственно, но записывает это кириллическими буквами. Ну и довольно давно исследователями обсуждается мысль про то, что это такая, в частности, форма тайнописи. Ну, мы понимаем, да, что записать что-то на другом языке, это, в общем, тоже в некотором смысле шифр. Ну, такой слабенький шифр, конечно, да, особенно если мы предполагаем, что может оказаться человек, знающий этот язык, но, тем не менее, все-таки, ну, как бы, да, во всех учебниках по криптографии, да, по шифровке, в общем, говорится, что это, да, одна из форм шифра. Ну, причем тут еще, как бы, да, это больше шифр, потому что все-таки это текст, записанный не той графической системой, да, которая свойственна этим языкам, ну, поскольку кириллицей. Ну, то есть, грубо говоря, да, не прочитает не только человек, не знающий языка, но, допустим, человек, знающий арабский, но не знающий кириллицы, тоже не прочитает. Почему есть возможность говорить, что это тайнопись? Да, потому что есть некоторая логика в этих вкраплениях. Ну, например, в ряде случаев довольно очевидная. Там есть пассаж, когда Никитин восклицает «нет земли прекраснее русской», и это сказано по-русски. А дальше не по-русски сказано, хотя бояре русской земли неблагочестивы. Ну, вроде бы очевидный момент, да, так сказать, политическую крамолу надо шифровать. Вот он политическую крамолу шифрует, да, высказался про боярство, ну, нехорошо получилось, да, но зашифровал. Любопытно, что есть как бы менее очевидные вещи, ну, например, обращают внимание на то, что довольно регулярно Никитин сообщает не по-русски, всякую коммерческую информацию, где что продается, где чего сколько стоит. Причем тут тоже довольно такой любопытный момент, потому что где-то вначале он говорит, вот солгали мне бусурмане, ну то есть мусульмане меня обманули, нет в Индии товаров на русскую землю, и вообще торговать с Индией бесперспективно, потому что, во-первых, далеко, во-вторых, опасный путь, разбойники и неспокойные дороги, в-третьих, большие пошлины. Ну, то есть мусульмане имеют налоговые льготы, христиане не имеют налоговых льгот, поэтому очень дорого. И в-четвертых, нечем торговать. Ну, четвертое нам кажется странным, да, но тем не менее все-таки мы понимаем, что торговля в это время, ну, такая довольно традиционная, как бы, да, ведется в основном. То есть люди покупают то, к чему привыкли, и не очень, как бы, хотят вкладывать деньги в какую-то экзотику, да, то есть представить себе, что Никитин вернется в Тверь и откроет в Твери магазин индийских специй, да, и будет продавать карри. Ну, в общем, не совсем понятно, чего ему боярские жены скажут про карри, да. А представить себе, что Никитин вернется в Тверь и будет торговать этими индийскими шелками с изображениями драконов, ну, так, да, боярские жены, конечно, начнут делать из этого, значит, себе платье, чтобы ходить в церковь. Ну, то есть понятно, да, что это вот совсем другая, так сказать, культурная традиция, да, и совсем другое все, да. И если мы пытаемся что-то внедрить на рынок, то нам, ну, по всем законам рынка, да, надо сначала приохотить покупателя к этому делу, ну, то есть сначала все равно надо вложиться, да, и понятно, что это, ну, как бы такое длительное, да, и непростое дело. Ну вот, ну то есть как бы, да, для всех записано что, да, нет перспектив торговли с Индией, забудьте, ребята. А между делом он все-таки фиксирует, где чего продается, где, как и покупаются алмазы, от чего зависит цена на алмазы, как покупается жемчуг, как добывают жемчуг, где лучше его покупать. Но все это вот обычно все-таки, так сказать, шифруется. Еще одна группа сведений, которые, да, чаще всего записаны не по-русски, всякие порочащие, вроде как Никитина, сведения, ну, типа, однажды он говорит, что постился вместе с мусульманами по мусульманскому обычаю, ну, как бы, да, нехорошо все-таки православному поститься по мусульманскому обычаю, да, поэтому вот это сообщается не по-русски. Ну, там есть любопытная дискуссия такая, да, в какой-то момент Никитин демонстрирует удивительную осведомленность в деятельности индийских публичных домов. То есть он подробно записывает, от чего зависит стоимость, значит, где, почем, сколько, ну, что там, от цвета кожи, от возраста, да, от времени, естественно, тоже. И это тоже, кстати, записано не по-русски. Да, и некоторые комментаторы по этому поводу говорят, ну, вот он понимает, что, в общем, это не тот вопрос, осведомленность, в котором его хорошо характеризуют, поэтому не по-русски. А другие комментаторы говорят, да не, ну, бросьте, ну, чего вы к человеку прицепились, это такая же коммерческая информация, как любая другая, он все, что сколько стоит, да, записывает не по-русски. Вот и это тоже. Ну, сколько стоят алмазы, сколько стоит жемчуг, да, и сколько стоят женщины. Но, да, тут вот дальше, собственно, самая большая проблема – это большое количество молитв нерусских, ну, то есть молитв арабских, да, молитв мусульманских, которые встречаются в этом тексте. Действительно, В некоторых случаях можно говорить, что Никитин начинает молитву по-русски, а заканчивает ее по-арабски. В некоторых случаях он просто вставляет в текст молитвы арабские. Ну, любопытно, что текст начинается вполне себе христианской молитвой, а заканчивается молитвой арабской, ну, собственно, близко к тексту переданной. Ну, там тоже, да, не совсем понятно это, когда мы читаем текст в переводе, потому что древнерусский текст принято издавать так, как он, собственно, написан, да, то есть все эти там, персидские, арабские, татарские фрагменты, они так и даются, да, в кириллической транслитерации, как они у Никитина написаны. А в русском переводе, естественно, все переводится на русский язык, поэтому вроде бы мы читаем, да, если мы читаем только русский перевод, у нас ощущение, что, ну, вполне такая молитва и молитва. Но, правда, когда мы спотыкаемся о какие-нибудь места типа «нет Бога, кроме Господа», нас что-то напрягает, и мы, кажется, понимаем, что это что-то нехристианское, но, собственно, да, после этого мы можем посмотреть древнерусский текст и, конечно, понять, что это фрагмент, который, в общем, нам более привычен в звучании «нет Бога, кроме Аллаха». Ну и, да, получается, что? Получается, что действительно Никитин, в общем, обнаруживает такую существенную осведомленность в мусульманских молитвах, что, конечно, приводит обычно к оживлению тех людей, которые считают, что он утаил от нас свой переход в ислам, и дает повод, да, значит, вот еще раз поднять вопрос, все-таки перешел или не перешел. Ну и, соответственно, как представляется, да, все-таки это тоже может быть вопрос не религиозного выбора, ну, а скорее вопрос, ну, как бы из сферы психолингвистики, если угодно, да, все-таки мы представляем себе, что Никитин 6 лет проводит вне русского языкового окружения, да, то есть понятно, что он по-русски не говорит ни с кем, ну, просто у него нет собеседников, да, которые могут поговорить с ним по-русски. Понятно, что носитель языка язык не забудет, да, но понятно, что вот это вот, так сказать, общение, да, приводит к тому, что он начинает, так сказать, думать и говорить на других языках. Что касается молитв, то это не совсем, конечно, то, но, опять же, представим себе, да, что Индия, в которой находится Никитин, это страна, в которой ислам – официальная религия, а если ислам – официальная религия, да, то мы понимаем, что 5 раз в день со всех минаретов города эти молитвенные тексты, так сказать, транслируются, да, несутся, ну, во всю силу, так сказать, легких муэдзина. И понятно, да, что это на, ну, как сказать, да, фиксируется сознанием, да, понятно, что это, ну, как бы, да, вот вязнет в голове, да, так сказать, в ушах, в мозге, да, что это, в общем, вот, что ты привыкаешь к тому, что вот это вокруг тебя постоянно звучит, да, и ты начинаешь это транслировать, ну, отчасти даже невольно, да, ну, как молитвенный текст, да, который вокруг тебя звучит постоянно, потому что, ну, опять же, там любопытно, да, что Никитин действительно жалуется, что у него нет книг, и он не может молиться, ну, что, в общем, конечно, наверное, все-таки свидетельствует о нем как не очень, ну, как бы таком, да, погруженном в это дело человеке, ну, потому что все-таки мы понимаем, да, что человек, который молится там утром и вечером, да, все-таки способен воспроизвести текст молитвенный по памяти, поскольку он делает это с детства, тем более, да, то есть Никитин, в общем, судя по всему, человек не слишком, да, погруженный в это все дела, поэтому у него это вот еще, да, происходит за счет того, что как бы, да, свои тексты вытесняются чужими, да, при том, что когда он возвращается, да, и когда идет уже эта вполне арабская молитва в конце, да, он говорит, что это происходит в Крыму, происходит, когда он возвращается в Крым, ну, то есть Крым еще не Россия, как мы понимаем, да, это я не политическую крамолу кую, а, так сказать, объективную историческую реальность того времени изображаю, но, тем не менее, это уже воспринимается как возвращение практически домой, да, тут уже все родное, все знакомое, все понятное, и тут уже Никитин фиксирует, опять же, снова церковный календарь, говорит, что они прибыли в Кафу незадолго до начала Филиппова поста, да, то есть рождественского поста, то есть тут уже все, он взаимодействует с календарем, а дальше шпарят вот эту вот, так сказать, арабскую молитву, да, которая все и заканчивается. Ну, и действительно тут возникает ощущение, да, что, наверное, такого рода текст практически не имел возможности до нас дойти, если бы не неожиданно счастливые обстоятельства. Да, собственно, известно, что Никитин не возвращается в Тверь, да, не доезжает до Твери, он умирает по дороге в Тверь под Смоленском, и купцы, с которыми он в тот момент находился, передают его записки по его просьбе, передают его записки в Москву. И, собственно, в Москве они попадают в состав одного из летописных сводов, то есть включаются, да, сводчиком летописи в летопись и в составе летописи, собственно, сохраняются. И это значит, что как бы, да, сильно повезло, потому что в качестве отдельного текста, конечно, вряд ли они бы сохранились, поскольку, ну, мы понимаем, да, сомнительный автор, сомнительное путешествие, сомнительное место, с сомнительными в религиозном отношении результатами. Ну, в общем, нехорошо, да. Но вот, да, в составе летописного свода это все. Причем там хорошо видно, что сводчик, который включает это в летопись, ну, летопись же мы помним, да, летопись строится по годам. И он очень долго извиняется, когда включает отхожение за три моря Афанасия Никитина, что он не может точно сказать, в какие годы это было. И он даже предпринял какие-то расследования и попытался расспросить и выяснить, но, к сожалению, тех, кто был тогда, уже не удалось найти, ну, то есть они уже не с нами, да, поэтому спросить не у кого. Вот извините, люди добрые, но вот я включу вот без лет, да, очень как бы вот хотелось по-другому, но не получилось, вот поэтому пусть будет так, как есть. Да, ну и, собственно, вот благодаря тому, что это оказалось включено в летописный свод, да, вот этот текст сохранился, дошел до нас и представляет собой такой любопытный, да, так сказать, очерк, ну, такого, да, небанального путешествия, необычного все-таки, да, яркого, конечно, человека Афанасия Никитина, да, в Индию, ну, соответственно, вот где-то в середине второй половины 15 века. Ну, на этом, я думаю, мы с вами на сегодня закончим. Да, спасибо всем участникам. Если есть вопросы, милости просим. Есть ли вопросы?
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
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 До свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Извините, пожалуйста, а можно вопрос
да.
предыдущей лекции?
Да.
А, вот, извините, пожалуйста, а вот насчет Задонщины и речи князя Дмитрия. Вот угу. Огоряне, ну, вот эти вот беззаконные огоряне, это же прямое заимствование, ну, или фрагмент из южнославянского дискурса, ну, в отношении осман, да?
Да.
А, угу. Спасибо.
Только это не Задонщина, это летописная повесть.
Ой, да, летописная повесть.
Ну, не суть, да. Ну, конечно, да, то есть это наша, как бы, да, характеристика, ну, вот, восточных народов, да.
Ну, все, спасибо большое.
Спасибо вам.
За лекцию спасибо.
Спасибо.